17 июня 1913 года. Мне признались в любви, но не в этом дело. О, сегодня упоительный день! Михаил Григорьевич показывал мне поместье и окрестности. Старое кладбище, растущий около него дуб с двумя кронами. Поведал шокирующие, от которых кровь в жилах стынет, исторические анекдоты про своих предков. Я наслаждалась каждой секундой его общества, и, как мне кажется, и он моим. Мы были как раз в мраморной беседке, стояли, рассматривая разноцветные оконца, как я вдруг почувствовала, что Михаил Григорьевич взял мою руку. Я не отдернула ее и не отошла прочь. «Евгения Ксентьевна», — начал он, и его голос такой светлый, такой чистый, вдруг предательски задрожал. В этот момент в беседку влетела Женечка, которая с визгом кинулась ко мне. Михаил Григорьевич потрепал сводную сестренку по волосам и вышел прочь. Я была немного зла на девочку, но поняла, что вины ее в том, что ворвалась она в неподходящий момент, нет. Смущенный Михаил Григорьевич быстро сунул мне в руку василек и исчез. Мы с Женей бродили по саду, она, гоняясь за бабочками и стрекозами, я со слабой надеждой, что встречу Михаила Григорьевича. Но вместо этого наткнулась на господина Ушайко. Запинаясь и конфузясь, он завел речь о погоде. Причем я не могла избавиться от впечатления, что он меня в саду караулил. Он что-то хотел мне сказать, но никак не мог. Наконец он произнес: «Евгения Ксентьевна, он ловелас и фанфарон. Он вас не любит, вы для него игрушка, не более того». Я окаменела, не зная, как реагировать на сии бесстыдные речи. Студент-агроном, сочтя это за знак одобрения, продолжил: «Я же люблю вас беззаветно и всепоглощающе, и пусть я беден, пусть у меня нет звонкого графского титула, но я обещаю вам, что сделаю все для того, чтобы вы не знали нужды и...» «Замолчите!» — крикнула я. Да так, что Женечка, возившаяся неподалеку, вздрогнула. «Замолчите!» — продолжила я уже тише. «Что вы себе позволяете?» «Евгения Ксентьевна, не верьте ему. Я же знаю Мишу с детства. Он такой обманщик и притвор, он думает только о себе и не считается с чужими чувствами». Его беспардонность, как и его заикание, перешла все мыслимые и немыслимые границы. «Я видел, как он домогается вас», — продолжил он, — «а я произнесла в потрясении: вы видели? Что вы видели? Господи, вы за нами шпионили! Вы жалкий, мерзкий, никчемный заика! Наверное, мне не стоило так бурно реагировать на его глупые признания в любви, и уж точно не следовало обижать его, потому как господин Ушайко, побледнев, втянул голову в плечи, а затем огромными шагами заторопился куда-то в чащу. Я окликнула его, но он, не реагируя на мои слова, удалился, треща ветками прочь. 20 июня 1913 года. Как я убедилась, Мухина дача полна тайны секретов, и речь идет вовсе не о том, кто в кого влюблен, а кто в кого нет. Перед студентом-агрономом я извинилась в тот же вечер. Он же, выпучившись на меня, заявил странным голосом, что не знает, что я имею в виду, и попросил забыть обо всем, что он мне тогда сказал. Он отвернулся. Я попыталась удержать его за локоть, но он вырвался с такой силой, что сломал мне ноготь. Михаил Григорьевич уехал в Москву к университетским друзьям, и без него Мухина дача сразу осиротела. Зато подаренный им василек я, нежно поцеловав, храню теперь в дневнике. Самое странное, а для некоторых и страшное место в огромном доме — это подвал. Там я была всего один раз, когда Женечка, воспользовавшись тем, что дверь от чего-то стояла открытой, скинула мячик по лестнице вниз и отправилась туда, чтобы подобрать его. Подвал, по-моему, еще больше, чем сам дом. Внезапно мне показалось, что во тьме коридора что-то мелькнуло. Я опрометью бросилась наверх. Там наткнулась на Луизу Артамоновну, которая не упустила возможности отчитать меня. А тем временем из подвала появился сам граф Григорий Борисович. Странно на меня зыркнув и ничего не сказав, он ушел прочь. В его руке я заметила большую миску. Экономка же с грохотом закрыла подвал на засов, навесила замок и заявила, что ходить в подвал строго-настрого запрещено. Позднее, когда Женечка спала, я сидела в кухне и пила со слугами чай с вишневым пирогом. Они, убедившись, что экономки поблизости нет, просветили меня. Такова воля его сиятельства. В подвал могут ходить он сам или Луиза. «Только у них и есть ключи», — пояснила молодая горничная. «Ну, почему?» — спросила я. «В чем причина такой секретности? Они что, хранят там фамильные сокровища?» «Подвал, как мне кажется. И разве там кто-то живет? Отчего его сиятельство ходит туда с миской?» Слуги переглянулись, а затем уставились на самого пожилого лакея. Тот, подкрутив седой ус, заявил: «Ты новенькая, поэтому ничего не знаешь. Подвал — это сердце Мухиной дачи. Даже если она исчезнет с лица земли, подвал в земле вырыт и останется. Это как пещера или логово». «Чье логово?» — спросил я. А лакей, оскалившись, произнес: «Его! Зверя!» А затем поведал страшную историю своей юности. Оказывается, он уже очень давно работал на Мухиной даче и много чего видел и пережил. Я слушала, как он повествует о том, что однажды последовал за старым графом, отцом нынешнего, и видел, как тот отомкнул в подвале дверь, которая вдруг появилась в стене, как будто по мановению волшебной палочки. Граф зашел в тайную комнату, и лакей последовал за ним. То, что он увидел, не давало ему покоя все эти десятилетия. «Это чудище! Наполовину человек, наполовину черт!» — понизив голос, прошептал он. «Ужасный! С бугристой головой, увенчанной рогами, с длинными острыми зубами и невероятно острыми когтями. Это нечто живет там, в подвале, и питается человечиной, которую ему граф приносит. Почуяв меня, он бросился с урчанием в мою сторону, мне едва ноги унести удалось». Все, затаив дыхание, слушали его. Я же смотрела на старика и думала о том, что он, вероятно, почует меня очередной кошмарной сказкой, но виду не подала, ибо не могла понять, что же граф делает с миской в подвале, куда вход всем, кроме него и экономки, был строго заказан. Прямо как черт, которого поминать не стоило, появилась вдруг Луиза Артамоновна, и, треснув по полу своей палкой, заявила, что нечего прохлаждаться, пора приняться за работу. Все слуги тотчас разбежались. Хотела я отправиться в комнату к Женечке, но экономка перегородила мне путь своей палкой. «Не стоит верить всяким глупостям, которые рассказывают выжившие из ума слуги», — заявила она. и не стоит совать нос в истории, которые к тебе не имеют отношения. Надеюсь, это понятно? Потому что будет только хуже». Она осклабилась, и я поняла, что она мне угрожает. Заверив ее, что я на Мухиной даче исключительно в роли воспитательницы девочки, я выскользнула из кухни и отправилась к Женечке. И при этом думала о том, что дело вовсе не в том, что кто-то рассказывает глупые истории, а в том, что я видела своими глазами. 22 июня 1913 года. Ужас, что произошло. Но не буду забегать вперед. Сегодня, в самый долгий день года, граф и графиня, следуя заведенной их предками традиции, устраивают летний прием на Мухиной даче. Для этой цели в саду воздвигали огромный белый шатер с вышитыми золотыми пчелами, геральдическим знаком графского рода, в котором сервировали изысканный буфет. Из Москвы выписали 5 скрипачей. Гости начали съезжаться после 7 вечера. Первым прибыл бравый вояка, генерал Прошкин. Галантно поцеловав мне руку, крепкий еще старче пустился в повествование о своих подвигах на Шипке. Я, не перебивая, вежливо слушала его полную невероятных подробностей историю. Затем пожаловали родители будущего супруга Ольги Григорьевны, а также несколько дачников, которые жили в соседних имениях. Наконец прибыла баронесса фон Зимец, личность легендарная. Они судачили, что она ведьма, а оказалось, баронесса приятная во всех отношениях старушка, весьма здраво рассуждающая и с отличным чувством юмора. Я заметила, что генерал Прошкин бросает пламенные взгляды на баронессу. Кажется, он был влюблен в нее. Однако она взаимностью ему не отвечала и предпочитала так и умереть старой девой, ни разу не выйдя замуж. Летний праздник удался. Женечке было дозволено присутствовать и лечь спать только после заката солнца, который намечался на 11 вечера. Моя подопечная носилась по саду, как угорелая, весело смеясь и распугивая бабочек и стрекоз. Все, абсолютно все были уверены, что это самый очаровательный ребенок, которого они видели в своей жизни. И только графиня Мария Ростиславовна, облаченная в роскошный, несколько неуместный для приема в саду туалет, с невероятно дорогим колье из бриллиантов и огненных опалов вокруг тонкой шейки, обмахивалась веером из страусиных перьев, покашливала и, жалуясь на то, что ужасно себя чувствует, постоянно шпыняла родную дочку, которая по причине своей болезни, для других роли не игравшей, была объектом ее скрытых тревог. Наконец, с большим опозданием, пожаловал еще один сосед, миллионщик Гелиан Георгиевич Тугодумов, купивший не так давно разорившееся семейное гнездо одного княжеского семейства подле Мухиной дачи. Сей тип, громогласный, щегольски одетый, с хитрым выражением лица, мне сразу же не понравился. Мне чего-то сразу стало ясно, что миллионы свои он добыл далеко не самым праведным путем. Он так походил на посетителей борделя, в котором мне когда-то довелось работать. Но на меня он внимания не обращал, предпочитая беседу с важными гостями. Да и кем я была? Всего лишь плохо одетой скромной гувернанткой. Прибыл он не один, а со своей молодой женой, какой-то аристократкой из старинного, но нищего рода, продавшейся вечное рабство этому типу за право именоваться его женой. Уж кто-кто... А новоиспеченная мадам Тугодумова была мне неинтересна. Посему я благополучно избежала необходимости быть ей представленной и ушла вглубь сада. И на то имелась веская причина. Ведь важнее всего для меня было то, что из Москвы прибыл Михаил Григорьевич. Однако не один, а с 3 приятелями и 2 барышнями. Одна из них, некая Татьяна Аристарховна, Дочка богатейшего московского банкира так и льнула к нему, не отходя от него ни на шаг. Я сразу распознала в ней соперницу. Было понятно, что эта надменная темноволосая красавица положила на Михаила Григорьевича глаз. Стоило мне обратиться к объекту моей страсти с приветственными словами, как эта особа, томно вздохнув, попросила Мишеньку, как она именовала юного графа, принести ей прохладительные напитки и мороженое. Только он удалился, как Татьяна Аристарховна, окинув меня презрительным взглядом, произнесла: «Я ведь знаю таких, как ты, отлично знаю». «Сударыня, что вы имеете в виду?» — спросила я холодным тоном. Та же, усмехнувшись, пояснила: «Я же вижу, как ты смотришь на Мишеньку». «Да и он поведал мне о бедной гувернанточке, которая появилась в поместье его родителей. Ты ведь хочешь прибрать его к рукам?» «Не получится, ибо Мишенька мой». Я заверила ее, что она ошибается, указав на то, что ее тон просто неприличен. Татьяна Аристарховна улыбнулась и заметила: «Но тебе до Мишеньки не добраться, потому что он мой и только мой. Я стану новой графиней Бальзуевой-Мухиной, причем очень скоро. А тебя, как только мы с ним поженимся, отсюда вышвырнут». Появился Мишенька, державший в одной руке бокал оранжада, а в другой — тарелочку с разноцветными шариками мороженого. Татьяна Аристарховна, капризничая, взяла только напиток, отказавшись от мороженого. Тогда он, очаровательно улыбнувшись, спросил меня, не хочу ли я отведать мороженого. «Мороженое! Да из его рук, конечно же, я хотела. Поэтому, игнорируя злобные взгляды банкирской дочурки, я взяла тарелочку и стала уплетать аппетитное яство». Михаил Григорьевич завел со мной разговор, что крайне не понравилось его спутнице. Заявив, что в саду полно комаров и мошек, что было ложью, она двинулась вперед, исходя из того, что юный граф последует за ней. Он же по-прежнему разговаривал со мной, не двигаясь с места. «Мишель, оставьте эту бедняжку в покое, я вас жду», — произнесла она по-французски. Михаил Григорьевич, скорбно улыбнувшись, принес извинения и последовал за ней. Я же, показывая наглой особе, что тоже говорю по-французски, громко с ней на этом языке попрощалась. Она, дернув плечиком и фыркнув, ничего не ответила. Мне не оставалось ничего иного, как в одиночестве поглощать мороженое. В этот момент передо мной возник господин Ушайко. Кого-кого, а вот его мне хотелось видеть в последнюю очередь. Он завел нудную беседу о погоде, запинаясь, кашляя и сморкаясь в большой клетчатый платок. А потом внезапно, на полуслове, бухнулся передо мной на колени и начал произносить какую-то бравурную речь, которую я разобрать не могла из-за его сильного заикания. Однако я знала, что он повторно признается мне в любви. Как же отвадить от себя этого почитателя? В этот момент к нам приблизилось несколько гостей, и студент-агроном, бормоча, что он нашел свои очки, хотя те были у него на носу, неуклюже поднялся и заковылял прочь. Я с облегчением вздохнула, обернулась и онемела. Ибо, облаченная в модное платье по последнему писку парижской моды, передо мной стояла моя подруга Сашенька, с которой мы познакомились во время работы в борделе. Она изменилась, стала еще более красивой и ухоженной, но это была она, вне всяких сомнений. Сашенька, тоже узнав меня, несколько переменилась в лице, еле заметно кивнула, указывая на расположенную неподалеку мраморную беседку. Я прошла туда, а минут через пять ко мне присоединилась и Сашенька. Обняв и расцеловав меня, она спросила, что я здесь делаю. Я пояснила и поинтересовалась, в свою очередь, что делает здесь она. Сашенька вздохнула и призналась, что находится на летнем празднике не одна, а с мужем. И супругом ее был никто иной, как миллионщик Тугодумов. Возликовав, что ее мечта осуществилась, и она смогла найти состоятельного мужа, который бы полюбил ее такой, какая она и есть, я бросилась Сашеньке на шею, но она строго заметила. «Нет, ты не понимаешь, Женя. Для него я княжна Хованская. О моем прошлом он ничего не знает, ибо, конечно же, не взял бы в жены». «Я играю роль своей жизни. Гелиан — человек злопамятный, и если узнает, что я не та, за кого себя выдаю...» В этот момент снаружи что-то хрустнуло, и мы тотчас сменили тему, а потом быстро вышли прочь. Наблюдая за Сашенькой подле ее мужа-миллионера, я думала о том, что она ведет крайне опасную игру, игру, которая могла стоить ей жизни. Наконец начали сгущаться сумерки, и когда солнце окончательно зашло, небо расцветил фейерверк. Затаив дыхание, все гости наблюдали за чудесами пиротехники и разноцветными гирляндами огней, что рассыпались, складываясь в причудливые узоры по ночному небу. День принес много неожиданностей, но самое ужасное было еще впереди. После того, как фейерверк, длившийся около получаса, наконец завершился, графиня Мария Ростиславовна приказала мне уложить Женечку спать. Понимая, что моя воспитанница ни в какую не захочет покидать все еще продолжавшийся праздник, я отправилась искать ее по саду. Внезапно я увидела, как из беседки кто-то вышел, точнее, буквально вывалился. Это был господин Ушайко. Причем он был в ужасном состоянии. Дрожал, едва не плача. При этом руки у него были, кажется, чем-то выпачканы. То ли не видя меня, то ли полностью игнорируя, он устремился сквозь кусты куда-то прочь. Неприятное чувство охватило меня, и я зашла в беседку. Там, около лавки, я и нашла ее. Белое платье, скомканная шляпка. Татьяна Аристарховна, банкирская дочь. Она была мертва. Кто-то убил ее. Причем убил необычайно зверским образом, описывать который я не рискну даже в своем дневнике. Чувствуя, что меня мутит от этого натюрморта смерти, я выбежала из беседки и наткнулась на скакавшую рядом Женечку. Она собралась было проскользнуть в беседку, но я, ласково удержав ее, отвела прочь, а затем шепнула графу Григорию Борисовичу об ужасной находке, сделанной мной в беседке.